Глава 6. Настоящий враг. В башне было темно и тихо. Мы стояли в маленькой комнатке, где одна стена была полукруглая, а из открытого люка в потолке спускалась лесенка. Металлическая, тоненькая и несерьезная, совершенно неподходящая к такому месту. На стене чадил черным пламенем факел, и очки позволяли видеть его в свете багрово-фиолетовым, неверным, похожим на сумрак в фотолаборатории. «Вверх!» — без всякой интонации выдохнул Лэн. «Они там!» «Точно?» — зачем-то спросил я. Наши взгляды встретились. «Я их чувствую», — спокойно разъяснил Лэн. «Они зовут...» Солнечный котенок тревожно посмотрел на Лэна, потом молча подошел к лесенке и взлетел вдоль нее, в люк. «Лэн», — я говорил, стараясь не замечать нарастающий в груди холодок, — «тебе не стоит туда ходить. Я справлюсь сам. У меня настоящий меч». «Я еще не летящий». Лэн улыбнулся странной, незнакомой улыбкой. «Я могу держаться, пока мы рядом». Я подошел вплотную, взял Лэна за локоть, посмотрел в глаза. Они были прежними. Только в глубине, в черном провале зрачков, дрожали багровые отблески факела. «Лэн, мы любим тебя, мы верим». Зря я это сказал. Не время было и не место. Слова повисли в темноте, пустые и мертвые, прекрасно подошедшие башни летящих, но не нам с Лэном. Летящие тоже могут любить и верить. Просто у них другая любовь и другая вера. «Пойдем, Данька», — чуть грустно произнес Лэн. «Котенок уже злится, я чувствую». Он уже мог ощущать злобу и боль. «Да, Лэн», — я кивнул. Железные прутья лестницы оказались холодными, а сама она очень длинной. Я карабкался первым, за мной Лэн. Где-то вверху над головой крошечным оранжевым солнышком светился котенок. Скоро мы оказались в большом круглом зале, тоже пустом. Факелов было больше, и багровый свет резал глаза. Посреди зала начиналась узкая винтовая лестница, уходящая вверх. «Нам что, до самого верха карабкаться?» — запоздало удивился я. «Нет», — Лэн покачал головой, — «еще 100 метров, не больше». Я попытался представить себе 100 метров подъема, и ноги противно задрожали. «А ведь наверху придется драться». «Боишься?» — резко спросил котенок. Вместо ответа я пошел к лестнице. Пол в зале был выложен черно-белыми каменными плитами. По нему были в беспорядке разбросаны люки, откуда торчали железные лестницы. Это, наверное, что-то вроде поста охраны, куда вели все пути с нижних этажей башни. Вот только охраны не осталось. Все ушли воевать. «Танька!» — отчаянно завопил Лэн. Я обернулся и увидел, как из люка, мимо которого я только что прошел, взмыла вверх черная тень. Летящий тяжело опустился на пол, клацнули когти, оставляя щербины в камне. Он повернулся, глянул на Лэна, и по лицу прошла тень улыбки. Потом посмотрел на котенка и сморщился, как от боли. Мои друзья его не заинтересовали. Без опаски, повернувшись к ним спиной, летящий направился ко мне. Уверенной, твердой походкой. И сумасшедшая мысль пронзила меня. «Это и есть мой настоящий враг!» Я опустил руку и без всякого удивления встретил рукоять настоящего меча.
«Ты пришел!»
То ли мне почудилось, то ли в голосе летящего и вправду мелькнула радость.
«Ты наш! Я знал!»
И я узнал лицо, так похожее на лицо Шоки. «Я не ваш!»
«Наш! Наш!»
Успокаивающе мягко произнес летящий. А я все не решался вырвать из ножен настоящий меч и совсем забыл, что у меня есть и обычный. И в этот миг солнечный котенок прыгнул на летящего. Это был скорее прыжок, чем полет, но очень сильный и быстрый прыжок. Котенок полетел над головой летящего и с громким шипением вонзился когтями ему в лицо. Летящий закричал, вскинул руки, пытаясь оторвать котенка от лица, но так и не смог его коснуться. Шерстка котенка пылала ослепительным белым светом, и от лица летящего шел дым, словно этот свет мог обжигать. Оцепенение прошло. Я выхватил меч Туака и бросился к летящему. Тот уже катался по полу, закрывая лицо руками и тихо скуля. Котенок отскочил в сторону и нервно мотал в воздухе лапками. На пол падали дымящиеся черные капли. «У меня только 20 коготков», — говорил когда-то котенок. «Очень острых коготков, как выяснилось». Острие моего меча прижалось к горлу летящего, и тот сразу затих, замер. «Я не ваш», — сказал я, словно это было самым главным.
«Ты свой»,
— неожиданно спокойно ответил летящий.
«Ты выбрал не ту сторону».
«Я знаю, что я выбрал».
«Решать тебе».
Подошел Лен, тоже с обнаженным мечом. Удивленно посмотрел на меня. «Чего тянешь?» «Почему ты не нападал, летящий?» Шепотом спросил я.
«Ты меня отпустил. Тогда над горами я должен был постараться увести тебя к нам».
«Убить его?» — поинтересовался Лен. Я покачал головой. «Нет, летящий, ты бы меня не увел. Я выбрал свою сторону давным-давно».
«Тогда убивай меня»,
— не то посоветовал, не то приказал летящий. «Не буду», — сам удивляясь своим словам, ответил я. «Уходи, убегай куда хочешь. Тьме конец, и вам всем тоже. Забейся в самый глубокий подвал, потому что здесь скоро будет свет».
«Глупый мальчик, в наших подвалах слишком много света, чтобы там прятаться».
«Какого света?» — неожиданно вступил в разговор котенок. Летящий скосил на него глаза, залитые кровью из множества глубоких царапин, и ответил.
«Свет один, и тьма одна. Мы строим башни над залежами солнечного камня».
«Чтобы спрятать их от крылатых?» «Я был уверен, что это так».
«Не только. И тьма может брать силу от света».
Летящий скривил лицо в улыбке, запрокинул голову, вглядываясь в Лена, и докончил.
«Так же, как свет от тьмы».
Лен ударил. Коротко, без замаха. Его меч был слишком близко к груди летящего, но сил у него хватило. «Зачем?» — спросил я, глядя, как черный песок осыпается вокруг клинка. «Враг», — коротко пояснил Лен. Несколько секунд мы молча стояли рядом с черной песчаной горкой, еще сохраняющей форму тела. Потом котенок сказал. «Я иду вниз». «Пошли», — согласился я. «Нет, ты не понял. Вы идете наверх, а я должен проверить, есть ли внизу солнечный камень». «Зачем?» «Это сила». И я понял, что он не пойдет с нами вверх на поиски правителя летящих. «Не пойдет, и все тут». «Без этой силы мы не сможем победить?» — спросил я. «Эта сила понадобится для другого». Котенок явно не был расположен к объяснениям. «Идите, и не бойся, Данька. Я уверен, ты узнаешь своего врага, и настоящий меч поможет». Между нами словно поставили стеклянную стеночку. Я не стал спорить, я кивнул и сказал. «Идущий наверх приветствует тебя, котенок!» Он не понял, или сделал вид, что не понял. Подошел к люку, откуда поднялся летящий, и прыгнул в темный провал. В комнате сразу стало сумрачнее. «Может, подождем, пока он вернется?» Чужим голосом спросил Лен. Я посмотрел на него пристально, внимательно. Потом поднял щиток. Ко всем чертям этот багровый полумрак! И сделал то, что собирался никогда не повторять. Глянул на Лена настоящим взглядом. На фоне тьмы Лен был едва виден. И ничего в нем не оставалось из того, что когда-то я увидел в своем младшем. Мрак, тьма, ночь клубились в теле, которое еще было человеческим. «Лен, там в горах крылатые сейчас бьются с летящими». Очень осторожно начал я. «Они отвлекают летящих от башни. Ты же знаешь, если мы задержимся, их перебьют начисто». Мне показалось? Или тьма в Лене чуть расступилась? Я забыл. Держись, Лен. Я боялся, что и эти слова окажутся мертвыми и ненужными. Но все было нормально. Лен, мы почти у цели. Минуту мы стояли друг против друга, и во мне не было страха перед Леном, а в Лене стыда за то, что творится с ним. «Может, останешься здесь?» Не то спросил, не то предложил я. «Еще хуже будет», — Лен отвел глаза. «Тогда идем». И мы двинулись вверх по винтовой лестнице, туда, где ждал меня мой настоящий враг. А я так и не знал, кем он будет, правителем летящих или кем-то другим. Но настоящий меч оттягивал ножны, не собираясь никуда исчезать, и лестница вела нас по каменной трубе башни навстречу бою, навстречу выбору, который станет последним. И это был очень долгий путь. Поднявшись метров на 50, мы поневоле остановились. Усталость брала свое. Можно было заставить крыло поделиться силами, но тогда не оставалось бы никакого резерва для боя. Мы стояли рядом на одной ступеньке. Лен привалился спиной к стене, я к перилам, за которыми был уходящий вниз круглый колодец. Достаточно широкий, чтобы туда упасть, и слишком узкий, чтобы можно было расправить крылья. Коленками мы уперлись друг в друга, и я чувствовал, что у Лена дрожат ноги. У меня, конечно, тоже. «Данька, я боюсь», — вдруг сказал Лен. «Летящих?» «Ну, и их тоже». Факелов на лестнице было очень мало, и Лен, наверное, плохо видел меня даже в очках. Зато я видел, как побледнело у него лицо. «Данька, если что-то случится, ты не забывай про ключ. Он ведь убивает не только крыло, но и того, кто в нем». «Замолчи!» — крикнул я, мгновенно забыв, что нам надо было быть осторожными. «Дурак!»
«Пусть и дурак,
но ты помни о ключе», — повторил Лен упрямо. «И еще. Знаешь, ты лучший друг, который может быть. Спасибо». Вот тут я ничего не нашелся ответить, а Лен продолжал. «Знаешь, я не к месту скажу, только, может, если забуду потом. Друзья — это всегда ненадолго. Друзья или умирают, или предают. А когда ты появился, я подумал, что бывает и по-другому. Только мне не повезло». Я сглотнул шершавый комок, застрявший в горле, и хотел сказать, что еще ничего не потеряно, что мы победим, и Лен станет прежним. Но он вдруг выпрямился, отрываясь от стены, и резко закончил. «Ты, главное, не умирай, ладно?» Я просто взял его за руку, и мы постояли так несколько мгновений. Если слова становятся мертвыми, не надо ничего говорить. А потом мы стали подниматься дальше, и лестница кончилась. Этот зал был меньше нижнего, потому что башня сужалась. Но по круглым стенам вместо окон тянулись от пола до потолка зеркала. В них отражались черные факелы, и мы с Леном, и другие зеркала. Зал казался бесконечным, уходящим во все стороны. «Это здесь», — сказал Лен. В зале никого не было, но я чувствовал, что Лен прав. Может, потому, что от зеркальных стен тянуло холодом, пробивающимся сквозь крыло. Винтовая лестница вилась дальше, уходя в потолок на самый верх башни. Но я знал, что туда не надо, это здесь. Кое-где на стенах между зеркалами были высечены надписи непонятными замысловатыми буквами, рунами. Когда я смотрел на них настоящим взглядом, буквы подергивались, извиваясь, словно боялись, что я их пойму. Пламя факелов дрожало, словно по залу гулял неощутимый для нас ветер. «Мы здесь!» — крикнул я. «Эй! Мы пришли!» И почувствовал короткий укол страха. «А если никто так и не появится? Если боя не будет? Если все останется по-прежнему? Эй!» — снова крикнул я.
«Я тоже здесь!»
Деревянным голосом отозвались из-за спины. Повернувшись, я еще успел заметить, как из одного из зеркал выступила черная фигура летящего. Летящего с очень знакомым голосом и лицом. «Проваливай, Иван!» — не испытывая никакого страха, сказал я. «Мы пришли не за тобой. Сохрани себе еще пару минут жизни, если вы это называете жизнью. Нам нужен правитель».
«Я правитель»,
— бесстрастно ответил Иван, подходя ближе. «Врешь», — зачем-то сказал я. Иван совсем по-человечески пожал плечами, сказал.
«Правитель — это название крылатых. Мы называем правителя нынешним. Нынешний — тот, кто лучше справится с возникшей проблемой. Проблема — ты. Нынешний — я».
«А меня в расчет не берете?» — хрипло спросил Лен.
«Нет. Чего ты хочешь от нас, Данька?»
«Я хочу не от вас. Я хочу для крылатых. Я хочу света!» Иван снова пожал плечами.
«Света? А почему ты уверен, что свет лучше тьмы? Ты ведь смотрел со стороны света, и из него трудно увидеть тьму. Попробуй узнать и нас, потом решай».
«Те, кто узнал тьму, обратно не возвращаются».
«Может быть, потому что тьма ближе для людей».
Я не нашелся, что ответить, а Иван продолжал.
«В тебе есть что-то очень сильное, Данька. Свет нашел тебя первым и привлек на свою сторону. Обидно. Но подумай, чем свет лучше тьмы?»
От такой наглости я даже засмеялся. И Лен тоже, только как-то нерешительно. А Иван скривил губы в улыбке, неумело, но старательно.
«Пусть мы тьма, но мы не лили черный огонь на города».
Лен дернулся, как от удара, а меня стало подташнивать.
«Мы не лили черный огонь, и мы не обманывали людей».
«Вы превращали их в летящих?»
«Очень редко. Обычно к нам приходят сами. Правда, Лен? Ведь и тебя Керт почти уговорил. Ты просто струсил в последний момент. Ты трус, а для света это очень плохо. Глупый, напуганный мальчик. Тебе было бы куда легче с нами. Данька, зачем ты ввязался в нашу жизнь? Ты хочешь быть героем? Это не получится. Даже настоящий меч тебе не поможет. Надо ведь знать еще и настоящего врага».
Слова Ивана падали, как тяжелые холодные градины. И я все уворачивался от них, отбивался, но ответить ничего не мог.
«Хочешь вернуться домой, Данька?»
«Что?» Я даже отпустил рукоять меча.
«Одна дверь была в долине, но ее залили черным огнем. Потаенные двери такого не любят, они сгорают. Вторую дверь ты разрушил сам, Данька, вместе с нашей башней. Я не злюсь на тебя, ведь ты считал, что прав. А значит, с точки зрения тьмы, ты и был прав, раз оказался сильнее. Что ж, но третья дверь еще осталась. Посмотри на стену за моей спиной».
Да, она была там. Потаенная дверь. Деревянная дверь, выкрашенная белой масляной краской со стеклянным набалдашником ручки.
«Уходи, Данька. Уходи с Леном, если хочешь. Оставь споры света и тьмы для тех, кто уже не человек, и для тех, кто человеком не был. Для того, кто может послать двух мальчишек на смерть, а сам побежать на обед».
Он знал про нас все. И про то, что было в башне, тоже.
«Решай, Даня. Мы враги. Мы ими останемся. Но вовсе не обязательно убивать друг друга».
И тут заговорил Лен. «Не выйдет, Иван. Я не уйду, понимаешь? Это моя земля. А если не уйду, то и Данька останется. Теперь Иван повернулся к Лену.
Жаль, Лен. Они хорошо над тобой поработали. И не мне переубеждать тебя. Керт!
Лен отшатнулся ко мне. А из зеркала, не того, откуда вышел Иван, другого, выступил еще один летящий. Его я не знал, в отличие от Лена. Когда он был человеком, ему было лет 19-20. Возраст для крылатого предельный, но летящие освободились от многого. Им возраст не мешает летать.
«Привет, младший!»
Голос у него был совсем живой и человеческий. Только мне показалось, что говорить таким голосом для Керта мучительно трудно. «Я не твой младший!» Голос у Лена упал до шепота.
«Мой, ты забыл, как я подошел к тебе и предложил быть моим партнером, как ты радовался, надевая крыло, как я учил тебя летать!»
Лен дрожал, как в лихорадке. Я подошел к нему, но он словно не заметил этого.
«Ты зря тогда испугался, младший. Это не так страшно, как ты думаешь. И больно лишь в начале. Но ничего, Ленни, ты просто пошел своим путем. Это верно. Лишь для света путь всегда один, прямой, как луч. Во тьме миллионы миллионов путей. Ты все равно пришел, Ленни. Мы снова будем вместе».
Я молчал, зная, что мне ничего не надо сейчас говорить.
«Я же отдал тебе ключ, Ленни, раз ты испугался и решил вернуться. Только зря ты не оставил ключ у себя. Данька его не отдаст. Точно, Данька?»
Лен повернулся и посмотрел на меня. И я понял, что надо соврать. И еще понял, что здесь врать нельзя. «Не отдам. Это подарок. Пока я жив или ты жив, не отдам».
«Вот так», — удовлетворенно сказал Керт. «Не бойся. Мы спасем тебя, даже если крыло убьет твое тело». «Ничего не бойся. Я снова твой старший».
Он подошел к Лену вплотную и положил руку ему на плечо. И Лен не отодвинулся, не отшатнулся. «Ничего у вас не выйдет!» — прошептал я. Лен повернулся ко мне и жалобно начал. «Данька?» И замолчал.
«Ты не можешь видеть его так, как видим мы», — задумчиво сказал Керт. «Иначе понял бы раньше. Он взрослый, наглый и беспощадный. Ты никогда не стал бы его младшим, если бы видел. Вот если Данька сам станет летящим, если его не придется убивать, все изменится. Возможно, мы все станем друзьями, как это называют люди».
«Мы не станем летящими и не погибнем!» Я снова взялся за рукоять настоящего меча.
«Если не станешь, то погибнешь».
Иван развел руками, и меня обдало холодным ветром.
«Нас же трое?»
— добавил Керт. «Против тебя одного», — тихо закончил Лен. «Вот так». Я отступил назад к стене, к зеркалам, откуда тянуло холодом. «Еще не все потеряно. Нет, я не пойду на Лена с настоящим мечом в руках. В конце концов, у меня есть ключ. Весь вопрос в том, кто из двоих, Иван или Керт. Тот, кто отнял у меня человеческие глаза, или тот, кто отнял друга? Или мне не нужны ни ключ, ни меч, если не прав был я?» Дома, пылающие в черном огне, плачущие шоки, Герт, который никогда уже не увидит света. А стоит ли его видеть? «Данька», — голос Лена был жалобным, молящим, — «пойдем, это не страшно. Даже я уже не боюсь». «А ты не был никогда трусом», — сказал я своему младшему. «Ты просто не умел прятать страх, как другие. Мы же все боимся, Даже Керт с Иваном боятся, против кого я поверну настоящий меч. Клинок зашелестел, выползая из кожаных ножен. Он был совсем обычным. Не сиял колдовским огнем и не рвался из рук, стремясь убить врага. Это был просто настоящий меч. И лица Керта с Иваном, те лица, что были над тьмой, побелели. Свободной рукой я достал из внутреннего кармана крыла ключ. Поймал взгляд Лена и покачал головой. «Да не собираюсь я его ломать, Лен. Пусть он будет у меня в руке, до конца. Это твой подарок, а мне редко делали подарки друзья, потому что друзей не было».
«Зачем тебе этот свет, Данька?» — крикнул Иван.
Выдержка оставила его. «Не знаю», — честно ответил я. «Так уж получилось, что я не люблю темноту. Может, у света и есть только один путь, зато видно и все остальные». «Да ты не бойся, Иван. И ты, Керт, зря пятишься. Настоящий меч не для вас. Я нашел врага». Они разом посмотрели на Лена. А он, не отрываясь, смотрел на меня. Мой младший был совсем рядом. Я дотянулся бы острием меча, даже не сходя с места. Повернувшись к Лену спиной, я посмотрел в зеркало. На себя самого, взрослого и недоумевающего. Почему я до сих пор не сломал ключ, не убил Ивана настоящим мечом? «Так получилось», — сказал я своему отражению. «Нельзя делать то, что противно, и оправдываться, что в душе взрослый». Клинок ударил по зеркалу, и оно взорвалось тысячу тонких осколков, на каждом из которых дрожало, умирая, мое собственное лицо. Больно, очень больно. Словно тысячи иголок со всех сторон вонзились в тело. Багровое пламя факелов на миг померкло. Раздался тонкий звон, и еще одно зеркало лопнуло. Странно, в нем я уже не отражался, ни таким, как есть, ни взрослым. А потом, словно все зеркала были связаны между собой, их стекла стали взрываться, рассыпаясь серебристыми искрами. Пол был усеян стеклом, и в зале стало куда темнее, зато исчез холод, идущий от стен.
«Как ты понял?»
Взгляд Ивана был скорее удивленным, чем испуганным.
«Но неважно. Меча нет. Ты проиграл».
Да, меча не было. Он исчез так естественно и быстро, что я не сразу заметил, что рука пуста. Боль еще оставалась, медленно уходя с кожи вглубь тела. И я неловко потянулся к поясу, вытягивая второй меч. Старый меч работы крошки Туака.
«Не поможет», — сказал Керт. «Нас трое. Мы сильнее. Бросай меч».
У них больше не было нужды говорить как люди. Держа меч перед собой обеими руками, я ждал. Керт стал заходить ко мне справа, Иван слева. Потом медленно и неохотно достал меч Лен и двинулся вслед за Иваном. Изо всех сил я напряг настоящее зрение, но понять их замысла не мог. Может, потому что клинки летящих пылали черным светом, слепящим глаза.
«Нас больше!»
Иван улыбнулся как-то механически по привычке.
«Ты проиграл!»
«Нас поровну! Это вы проиграли!» — неожиданно сказал Лен. И ударил Ивана, который начал разворачиваться к нему. Меч Лена был самым обычным мечом. Он и воткнул-то его неглубоко, от силы сантиметров на 10. Но летящим достаточно и небольшой раны. Иван еще кричал воющим голосом, когда его тело начало каменеть. Вот только Керт был совсем рядом. Он прыгнул к Лену, и клинок из слепящей тьмы вонзился в грудь моего младшего.
«Ты всегда был романтичен. Слишком».
Керт не был глупым бандитом из дешевого боевика и сказал эту фразу, уже повернувшись ко мне, ловя мое движение. Я замер, глядя, как Лен оседает на усыпанный стеклом пол, а из груди его тянется, видимая лишь настоящим взглядом, дымная полоса. Мечи летящих забирали что-то у своих жертв. Вот только на этот раз, похоже, Керту достался лишь мрак. Нападать было глупо. Но я не мог стоять, подлавливая Керта на неосторожном выпаде, когда рядом умирал Лен. Я метнулся вперед, ударил, и меч Керта перерубил меч Туака у самой рукояти. Не зря оружейник говорил о плохой стали. Еще через секунду Керт ударил меня не мечом, а ногой, и я упал на пол, отлетев к самой стене. Странно, я не боялся. Керт подходил ко мне, и прорвавшие ботинки когти на его ногах царапали пол. В руку мне больно вонзился осколок зеркала. Спина ныла от удара. Моей второй взрослой сущности уже не было, а я не боялся. Может, я и сам по себе уже взрослый. Рука Керта сгребла воротник крыла, приподняла меня.
«Все, Данька!»
«Ты хорошо рисовал, Керт!» Выдавил я, жадно глотая воздух.
«Я и сейчас рисую. Хорошо рисую».
Жалко, что я не увижу. Осколок зеркала по-прежнему был в моей руке. Тонкая стеклянная игла. И эту иглу я аккуратно вонзил Керту в живот. Руки Керта разжались. Он уронил и меня, и меч. Стал медленно, почему-то клацая зубами, вытягивать осколок из тела. У меня было лишь несколько секунд. Я нагнулся, хватая меч Керта, и вскрикнул от боли в обожженной руке. Мечи летящих не для меня. Наверное, во мне слишком много света. Носком ботинка я пнул меч, и тот послушно скользнул по полу, зазвенел, скатываясь по круглым ступенькам винтовой лестницы. Потом звон смолк. Как-то сразу, видно, меч упал в проем. Но есть и еще один клинок.
«Затягиваешь», —
сказал Керт, наступая ногой на меч Лена. Видимо, он тоже не мог воспользоваться чужим оружием, мечом крылатых.
«Но я сильнее».
«Конечно, сильнее. Мне все-таки 14, а ему 20. И в нем сила тьмы. Он на своей территории».
«Если бы не Лен...»
Керт скосил глаза на своего бывшего младшего.
«Ты бы умер в горах. Обидно. Зря я его отпустил, паршивец».
Очень спокойно, равнодушно он пнул Лена в бок. «Лену, разумеется, теперь все равно. Мне нет». В этот удар я вложил все силы, что еще оставались в крыле, и всю точность, которую мог дать настоящий взгляд. Я толкнул Керта на потаенную дверь. Не знаю, чего я хотел. Чтобы Керт расшибся о камень или... Керт пролетел метра три, прежде чем ударился спиной о дверь. И она распахнулась. Легко. Словно ее открывали по 100 раз на дню. Настежь. Прямо в яркий солнечный свет. В толпу, спешащую по людной улице незнакомого города. Летящий не издал ни звука. Он боролся молча, выбросил вперед руки, и из пальцев выдвинулись, цепляясь за дверной косяк, тонкие длинные когти. Керт смотрел на меня, балансируя на грани миров, а за спиной его шли люди. Шли совершенно спокойно, не оглядываясь. Может быть, они его и не видели? Но вот на Керта свет солнца действовал. Он еще пытался втянуться обратно в дверь, но руки его уже каменели, и черная перепонка крыльев осыпалась невесомой угольной пылью на идущих людей, на освещенный порог, на потаенную дверь. И вряд ли это пройдет бесследно. С легким хлопком тело Керта взорвалось, рассыпалось прахом. Лишь теперь люди внизу шарахнулись в разные стороны. И в тот же миг стена вокруг потаенной двери не выдержала. Солнечный свет разъел ее, как струя пара, кусок льда. Каменная кладка с грохотом обрушилась наружу, и наступила тьма. Потаенная дверь исчезла. Я подбежал к проему, из которого плескало холодным ветром. Камни еще падали вниз, но до земли было 200 метров. То, что осталось от Керта, провалилось в мой мир. В глубине души я чувствовал, что мог бы убить его и сам. Взять меч Лена, ударить в тот миг, когда Керт пытался забраться обратно. Но хорошо, что этого делать не пришлось. Потому что я не должен был его убивать своей рукой. Не хотел бы. Здорово он все-таки рисовал. Я отошел от стены, вернулся к Лену. Сел рядом и стал неумело щупать пульс. Стоило глянуть один раз на его рану, чтобы бросить это занятие. Но я все равно искал удары сердца, которое уже не билось.